градусов, днем потеплеет до плюс 23, но по-прежнему будет идти дождь. В Санкт-Петербурге также плюс 17, пасмурно, небольшой дождь и, возможно, гроза. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Новое обострение российско-японских отношений и серьезный шаг назад в решении курильского вопроса. В ответ на закон о Курилах, принятый японским парламентом, Россия прекращает безвизовые обмены между Токио и островами. Эксперты «Радио Свобода» об открывшемся в Италии саммите «Большой восьмерки» и итогах визита Барака Обамы в Москву. И вернемся к центральной теме нашего утреннего эфира. Сегодня в Москве пройдет прощание с Василием Аксеновым. Чем вам нравится его творчество? Мы узнали, что отвечают на этот вопрос земляки писателя в Казани, где ему уже собираются установить памятник, назвать улицу его именем и обещают продолжить традицию фестивалей, названных именем Василия Аксенова. Главная тема этого часа нашей программы – новый виток российско-японского спора о судьбе Южно-Курильских островов. Поводом для него стал принятый Нижней палатой японского парламента закон об активизации усилий по возвращению островов Японии. 3 июля Верхняя палата проголосовала за принятие этого документа, в котором Южные Курилы именуются исконными японскими территориями. Несмотря на то, что этот документ не предполагает обязательных действий со стороны дипломатов и политиков, Москва отреагировала на него крайне болезненно, ведь термин «исконные территории» применительно к Южно-Курильским островам этим законом впервые был введен в японское законодательство. Министерство иностранных дел России в ответ на принятие закона заявило, что Южные Курилы перешли к Советскому Союзу, а затем к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, а потому не может идти речи об их возвращении. При этом само слово «возвращение» взято в заявлении МИДа в кавычки. Сегодня резолюция, осуждающая принятие японским парламентом этого закона, была принята депутатами Сахалинской областной думы. А первое практическое последствие нового конфликта – прекращение безвизового обмена между Японией и Южными Курилами, в рамках которого с 1992 года сотни японцев приезжали на острова, чтобы посетить могилы живших и умерших там родственников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Дальнем Востоке Марина Лобода.
Глава Курильского района Николай Разумишкин заявил об отмене безвизового обмена с Японией на подведомственной ему территории. Такое решение приняли накануне депутаты острова и Туруп. Они же выдвинули Японии ультиматум. Безвизового обмена не будет до тех пор, пока правительство соседней страны не аннулирует документ, где Курильские острова значатся исконно японскими. Эксперты заверяют, что пока это единственный случай, когда районная власть отменяет соглашение, подписанное правительствами двух государств. Свое смелое заявление Николай Разумишкин сделал, приветствуя очередную японскую делегацию, прибывшую на Итуруп по безвизовому обмену. Как пояснили в районной администрации, это был последний безвизовый пароход. Сам Разумишкин, встречая гостей, подчеркнул, как представитель власти он заявляет протест японскому правительству. Не менее решительно настроены областные депутаты. Сегодня на заседании Думы Сахалина они также рассмотрят вопрос о притязаниях соседей. Судя по подготовленной резолюции, сахалинцы готовятся к отражению натиска. Одним из пунктов документа значится принятие решительных и безотлагательных мер по обороне Сахалина и Курил. Но в основном резолюция политическая. Осудив японских коллег, сахалинские парламентарии предлагают направить в Организацию Объединенных Наций запрос о действиях Японии, посягающей на международную безопасность. Депутатам Госдумы предложено объявить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончательной победой во Второй мировой войне. Инициативу сахалинских парламентариев комментирует руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Терский.
Понятно, что если ваш сосед в силу каких-то событий произвел демарш, не означает, что вы должны совершать подобные демарши, тем самым загоняя ситуацию в тупик. Это неправильно. Я думаю, что идти на обострение отношений с одной из крупнейших экономик АТР и мира, это просто глупо. Возможно, это чисто политический демарш в целях повышения политического авторитета, чтобы вокруг этого вопроса разгорелась бурная дискуссия. Эта ситуация постоянно, когда не знаешь, как решить внутренние проблемы, все время ищешь себе внешнего врага и сваливаешь на него все свои беды. Я думаю, что вот эти демарши вот из этой серии. Дума вообще не должна в такие тонкие материи вмешиваться. это не ее прерогатива. Это дипломатия. Нужно объяснять районной думе, что вмешиваться в дипломатические, сложнейшие, длящиеся годами, десятилетиями переговоры, это районный, региональный политический экстремизм. И, конечно, эти острова нужно отдавать. Но мы же решили проблему с Китаем. Мы же отдали Китаю все острова по Уссури и Амуру, находящиеся в Хорватии. Мы нашли в себе силы, возможности. И понятно, что в будущем мы все равно эти острова отдадим.
Не все разделяют позицию аналитика Михаила Терского. 10 июля в Южно-Сахалинске состоится митинг протеста против притязания Японии на Курильские острова. Марина Лобода для Радио Свобода, Дальний Восток.
В мае этого года премьер-министр России Владимир Путин во время визита в Японию вполне сдержанно прокомментировал возможность раздела островов между двумя странами. Однако теперь ситуация может в корне измениться, и не исключено, что стороны вернутся на позиции десятилетней давности. Сегодня на саммите Большой Восьмерки в Италии президент России Дмитрий Медведев встретится с премьер-министром Японии Таро Асо. Накануне помощник президента Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что вопрос о Курилах будет поднят во время переговоров, добавив, что токийские власти создают неблагоприятный фон для обсуждения. О возможных вариантах развития событий я спросил специалиста по российско-японским отношениям, заведующего сектором Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергея Рутюнова. Как вы оцениваете и сам этот японский закон об активизации усилий по возвращению Японии и Южно-Курильских островов, и вот ту реакцию со стороны России, которая на него последовала?
Акция принятия такого закона – это достаточно нелепая акция. Ну вот мы можем принять, например, закон в нашей Думе, что считать недействительной продажу Аляски. Вот так вот, считать Аляску неотъемлемой частью российской территории. Ну что, как на это будут реагировать на Аляске? Кто-то рассердится, а большинство просто посмеется.
Тем не менее, какие-то практические последствия уже есть?
Те благоприятные условия, которые там существовали, как в особом приграничном районе, они будут прекращены, и это, в общем, более-менее логично обосновано, если так вежливо относятся друг к другу, но можно любезно друг друга домой пускать, а если человек приходит к тебе в дом и говорит, вообще-то говоря, это мой дом, так это ты тут временно живешь, с какой стати упускать?
Это серьезный вообще шаг назад?
Существенный шаг назад, конечно. Вообще у нас было несколько шагов назад вот в наших российско-японских отношениях, ну, в частности, вот и это.
Может ли нынешний конфликт привести к тому, что Россия вообще откажется признавать само существование проблемы Курил, то есть уйти с позиции, которые занимали все предыдущие российские президенты, Ельцин, Путин, или от Дмитрия Медведева не стоит ждать таких резких шагов?
Вполне может быть, да. И что мы вообще отойдем даже и от того, что когда-то говорилось, что если при заключении мирного договора, там, ну, Шикотан и Хабумай можно отдать. Ну, и можем хлопнуть дверью и сказать, все, забудьте про это. Никогда ни кусочка этих островов не получите, и все.
За последние годы предлагались десятки вариантов решения курильской проблемы. Вам лично какой из них кажется наиболее реальным?
Вы знаете, ну, если вести мягкую политику, можно остаться на позиции, что отдать вот два острова при подписании мирного договора, взамен там получить какие-то инвестиции, какую-то помощь для развития этих островов. Это раз. Второе, можно предложить нечто вроде кондоминиума над этими четырьмя островами. Ну, там четвертый — это не остров, а просто горстка скал, но это не важно. Над всеми этими территориями предложить какое-то совместное управление, чтобы разрабатывать его на взаимно выгодных началах. Вот такие возможные варианты.
Говорил заведующий сектором Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Рутюнов. Напомню, встреча президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Японии Таро Асо, на которой будет обсуждаться проблема Южных Курил, состоится сегодня на саммите Большой Восьмерки в итальянской Аквиле. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня второй день саммита Большой Восьмерки в итальянской Аквиле. Обсуждаются вопросы глобального потепления и международные торговые отношения, в частности, роль американской валюты в мировой торговле. В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. Прощание с писателем пройдет в Центральном доме литераторов. Оно начнется в 11 часов утра. На границе Ингушетии и Чечни продолжается операция против боевиков. В районе села Аршты Сунжинского района убиты 4 боевика, двое взяты в плен. Суд в Москве отложил до конца июля рассмотрение иска Ильи Герасименко, одного из шести пострадавших во время стрельбы в супермаркете, открытой майором милиции Денисом Евсюковым. На выборах президента Индонезии побеждает нынешний глава государства Сусило Бамбанг Юдхойоно. По данным опросов на выходе с избирательных участков, он может набрать около 59% голосов избирателей. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 31 рубль 78 копеек, евро 44 рубля 13 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Свободы через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Свободы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Патрис Широ, Милош Форман и другие герои кинофестиваля в Карловых Варах. Модели миров Филиппа Гран-Рие, Церковь страха Кристофа Шлингензифа. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. А мы в утреннем эфире программы «Время свободы» продолжаем знакомить вас с самыми интересными статьями в сегодняшних российских газетах. О чем мы еще не успели сегодня рассказать, я хочу спросить нашего обозревателя Михаила Шевелева, который снова присоединился ко мне в студии.
Ну, мы еще не успели рассказать о такой важной теме, как собрание лидеров ведущих стран мира в Италии. Мы затронули эту тему в новостях, но российские газеты уже передают подробности того, что происходит в итальянском городе Аквиле, где собрались лидеры «восьмерки» и других стран. «Президенты проходят школу жизни». Это репортаж с места событий, опубликованный сегодня в газете «Время новостей». По свидетельству автора репортажа, участники саммита живут в почти спартанских условиях. Ну, спартанскими эти условия можно назвать с некоторой натяжкой. Это комфортабельные четырехэтажные корпуса школы финансовой гвардии в Аквиле, и президенты и руководители государств живут там подвое. Подвое не в одной комнате, не надо волноваться, подвое в одном коттедже. Дмитрий Медведев делит жилье с Николя Саркози, а Барак Обама с Сильвио Берлускони. Некоторое своеобразие этому саммиту придает то, что значительно сокращена женская программа. Это произошло из-за того, что супруга Сильвия Берлускони подала на развод, и как бы возглавлять эту женскую часть саммита стало некому. Омрачено собрание руководителей ведущих стран мира также и отъездом руководителя Китая в связи с беспорядками в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Тем не менее, участники саммита приступили уже к обсуждению некоторых существенных вопросов, и между ними выявились первые разногласия. Вопрос первый – это, конечно, финансовый кризис, и здесь обозначились две позиции. Позиция первая, что пора уже прекращать антикризисные мероприятия, потому что мировая экономика начала подавать признаки жизни. И позиция вторая, что нет, масштабные вливания денежные надо продолжать. Первой позиции придерживаются Россия и Германия, второй – Соединенные Штаты и Великобритания. И вторая тема, которую затронули участники саммита, пока неудачно. Попытка была предпринята договориться о возможном регулировании цен на нефть. Здесь участники саммита потерпели полное фиаско. Вот так пока развиваются события в Италии на саммите ведущих стран мира.
Ну, добавлю, что еще одна важная тема, обсуждаемая на саммите в Аквиле, это глобальные изменения климата и интересная новость. Соединенные Штаты Америки, которые всегда твердо стояли на позиции неприсоединения к Киотскому протоколу об ограничении вредных выбросов в атмосферу, на этом саммите заявили впервые о потенциальной возможности подписания этого документа. Это главная новость в нашей рубрике «Сегодня в Америке».
Барак Обама подписывается под обещанием борьбы с глобальным потеплением. Белый дом пытается изгнать спекулянтов с рынка нефти. Осуществима ли идея доступного медицинского страхования? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Обама перечеркнул еще одну страницу из наследия администрации Буша и согласился с идеей сокращения выбросов парниковых газов. Отношение к этой идее продолжает оставаться в США далеко не однозначным, рассказывает Ян Руно.
Согласие Обамы носит предварительный характер. Оно потребует, кроме прочего, одобрения законодательного собрания и поддержки со стороны как частного сектора, так и потребителей. Промышленно развитым странам предлагается к 2050 году сократить выбросы на 80%. Такое соглашение планировалось заключить на совещании Большой Восьмерки в Италии. Однако выполнение соглашения не обязательно, а лишь желательно. У этого плана есть немало оппонентов.
Я не думаю, что переговоры на эту тему завершатся серьезной договоренностью, говорит Майрон Ибл из Вашингтонского института Competitive Enterprise.
Правительство Индии однозначно заявило, что не подпишет никакого соглашения о сокращении выбросов промышленных газов ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Раньше Китай, так же как Индия, возражал против предложений европейских стран, к которым теперь присоединились Соединенные Штаты. Однако сейчас в китайской позиции наметились некоторые новые нюансы. Китайцы говорят, что могли бы пойти на ограничение выбросов углекислоты, если за это будут платить Европейский Союз, Соединенные Штаты и Япония. Речь идет как минимум о сотне миллиардов долларов ежегодно. Если Соединенные Штаты согласятся, это окажется политическим самоубийством для каждого законодателя, который поддержит такое предложение. Даже если каким-то чудом Соединенные Штаты подпишут договор, нам придется просить денег в долг у Китая, чтобы уплатить Китаю за ограничение эмиссий. Как относится к планам по борьбе с эмиссией внутри Соединенных Штатов? Опросы общественного мнения показывают, что американцы обеспокоены планами Белого дома и Конгресса, которые могут дорого обойтись потребителям. Опыт Европейского Союза показывает, что расходы лягут в основном на плечи потребителей. И это очень плохо скажется на всей экономике, причем не на год-два, а надолго, поскольку планируется снижать эмиссию ежегодно в течение ближайших 40 лет. В Конгрессе у законопроекта нашлись сторонники, ибо там демократы составляют большинство. Но не думаю, что у плана Обамы есть будущее. Закон вряд ли будет одобрен Сенатом. Меры, предлагаемые Белым домом, популярны у средств массовой информации, но в американском обществе поддержка будет снижаться. В декабре в Копенгагене ООН проведет саммит по проблеме потепления климата в надежде найти более эффективную замену Киотскому протоколу.
Рассказывал Ян Рунов. Долговременное падение цен на нефть может стать результатом реформирования системы торгов на бирже природных ресурсов, которое планирует Белый дом. Представители администрации объявили, что они хотят попытаться предотвратить нездоровые метания цен на нефть, которые болезненно отражаются на экономике и на потребителе. Объектом регулирования правительства должны стать так называемые спекулянты, в данном случае крупные финансовые фирмы и инвестиционные фонды, превратившие нефть в последние 5-7 лет в объект финансовых игр, что, как считают многие, в том числе и правительственные эксперты, стало причиной небывалых колебаний цен на энергоресурсы. В то время как нефтепроизводители надеются и ждут, что стоимость нефти вернется к уровню прошлого лета, многие специалисты называют такие взгляды иллюзорными. Гигантский рывок цен прошлого лета – аберрации, результатом финансовых манипуляций трейдеров, которая едва ли повторится в обозримом будущем. И глава Федеральной комиссии, регулирующей торговлю нефтяными ценными бумагами, намерен сделать все, чтобы этого не произошло. Среди прочего, он предлагает ограничить активность больших финансовых фирм на рынке природных ресурсов. Потребовать от участников торгов более высокого уровня капитализации, с тем, чтобы уменьшить объем кредита, используемого при покупке нефти. А также снять завесу тайны над этим рынком, которая помогает главным игрокам создавать ощущение повышенного спроса на нефть. Могут ли эти меры привести к снижению цен нефти? Вот что говорит известный американский аналитик, сотрудник Ситибанка Тим Эванс. Сильнейшим и самым эффективным инструментом сдерживания спекулятивного спроса на нефть, как показывает опыт, выступает не правительство, а рынок. Да, игроками были сделаны миллиарды и миллиарды долларов прибыли на беспрецедентном скачке цен нефти. Но я уверяю вас, миллиарды были и потеряны на столь же беспрецедентном коллапсе цен. Этот коллапс вывел из игры многих спекулянтов, у которых уже нет средств и желания, чтобы вновь пытать счастье на нефтяной бирже. Спекулятивный приток средств всегда, в конце концов, приводит к краху цен на товар, поскольку в результате действий спекулятивных покупателей цены все дальше отрываются от рыночного базиса, реального спроса на нефть, и цена неизбежно отступает. На мой взгляд, существует риск снижения в ближайшее время цен на нефть еще на 10-15 долларов, поскольку ее запасы сравнительно высоки, спрос низок, особенно в Соединенных Штатах, Японии и Европе. В том, что касается среднесрочной перспективы, то цены не вернутся к уровню прошлого лета. Я думаю, что в течение
течение ближайших 5-7 лет они будут колебаться в диапазоне $70-90 за баррель. Иными словами, в ближайшее время России вряд ли приходится рассчитывать на рост доходов в казну от продажи нефти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Саратове начинается судебный процесс над знаковой фигурой времен губернаторства Дмитрия Аяцкого, бывшим мэром города Юрием Аксененко. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Следствие по делу экс-мэра Саратова Юрия Аксененко длилось больше года. Объем следственных материалов составил 46 томов. С марта прошлого года Юрий Аксененко находится под стражей. Попытка адвокатов изменить меру пресечения по окончании следствия и добиться разрешения выпустить обвиняемого под залог в 5 миллионов рублей не увенчалась успехом. Юрий Аксененко обвиняется в получении взятки в виде 2-3-комнатных квартир в центре Саратова общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий при предоставлении земельных участков, кадастровая стоимость одного из них составляет 44 миллиона рублей. Экс-мэр Юрий Аксененко возглавлял город с 1996 по 2005 год. Два срока в должности мэра совпали по времени с пребыванием на посту губернатора Дмитрия Аяцкого и составили целую эпоху политической жизни региона. Является ли судебный процесс над Юрием Аксененко итогом работы правоохранительных органов или в его уголовном преследовании сыграл роль политический заказ? На этот вопрос отвечает саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Фигура, которая, наверное, является самым зримым олицетворением, символом коррупции, тех процессов, которые, естественно, с его посадкой не думали прекращаться. Этот процесс продолжается и в куда, может быть, больших масштабах. И что еще более неприятно, с куда большим цинизмом, фальшью. Я не думаю, что это чистая политика или чистая уголовщина. Это, как всегда, все вместе. Есть критическая масса нарушений закона, абсолютно наплевательского отношения власти к населению. Нужно, чтобы кто-то за это ответил.
По совокупности обвинений экс-мэру Саратова грозит срок до 8 лет лишения свободы. Насколько жестким может быть приговор? Прогноз аналитика Алексея Колобродова.
Дело кончится реальным сроком. Я не думаю, что он будет большим. Это будет как следует отпиарено, как очередная победа закона, а на самом деле просто приносится ритуальная жертва. И не столько даже обществу, сколько неким остаточным представлением о морали, о законности, о справедливости.
Слушание по делу Юрия Аксененко проводится в областном суде. Обвиняемый отказался от суда присяжных. Определять его судьбу будет профессиональный судейский состав. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после краткого выпуска новостей в Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. В 11 часов утра начнется прощание с ним в Центральном доме литераторов. Мы спрашивали сегодня наших слушателей, чем им нравится творчество Василия Аксенова. Вот еще одно сообщение. По-моему, Василий Аксенов – единственный романтик в русской литературе, пишет нам Борис. Через несколько минут репортаж с родины писателя из Казани, где этой осенью состоится третий литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Лидеры стран «Большой восьмерки» сегодня во второй день саммита в итальянском городе Аквила обсудят вопросы глобального потепления и международные торговые отношения. На выборах президента Индонезии уже в первом туре побеждает нынешний глава государства Сусила Бамбанг Юдхойоно. По предварительным данным Национальной избирательной комиссии за него проголосовали 62% избирателей. В Афганистане в провинции Лагар в результате взрыва погибли по меньшей мере 14 человек. По сообщению начальника местной полиции, взрывное устройство было заложено на дороге. Среди жертв взрыва 4 полицейских. В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. Прощание с писателем пройдет в Центральном доме литераторов. Во второй половине дня состоятся похороны на Ваганьковском кладбище. Конституционный суд Российской Федерации, как ожидается, примет сегодня решение о социальных выплатах героям Советского Союза и России, живущим за границей. Майор милиции Денис Евсюков, который в конце апреля застрелил троих и ранил четверых посетителей торгового центра в Москве, признан вменяемым. Как сообщает «Эхо Москвы», к такому выводу пришли специалисты института имени Сербского. В Гаге объявлено, что суд над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем будет продолжен, несмотря на утверждение подсудимого, что ему был обещан иммунитет от судебного преследования. Соединенные Штаты отрицают сообщения израильской прессы о достижении компромисса по вопросу об окончании незавершенного строительства некоторых израильских поселений. Это был краткий обзор новостей.
У микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. Прощание с писателем начнется в 11 часов утра в Центральном доме литераторов. Во второй половине дня состоятся похороны. Они пройдут на Ваганьковском кладбище, где Василий Аксенов будет похоронен на аллее артистов. Среди таких знаменитых деятелей российской культуры, как Георгий Вицин, Виталий Соломин, Андрей Миронов и Владимир Высоцкий. Василий Павлович Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни после продолжительной болезни. С родины писателя из Казани. Репортаж нашего корреспондента Олега Павлова.
Третий литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» в этом году обязательно будет. Такое заявление накануне сделал один из основных организаторов фестиваля, мэр Казани Ильсур Медшин. По его словам, это станет лучшей памятью для знаменитого земляка. Первый «Аксенов-фест» состоялся на родине писателя в октябре 2007 года и был приурочен к 75-летию со дня рождения Василия Аксенова. Фестиваль прошел при личном присутствии мэтра. В прошлом году, как составляющая часть фестиваля, добавилась премия для молодых литераторов «Звездный билет», инициатором которой стал сам Василий Павлович. По словам заместителя начальника пресс-службы мэрии Казани Лазата Хайдарова, «Аксенов-фест» в этом году пройдет в ноябре.
Уникальностью этого третьего уже фестиваля будет в том, что мы туда будем приглашать не только литераторов из Республики Татарстан, из города Казани, но также постараемся привлечь литераторов со всей России.
При этом постараются пригласить поэтов, писателей и музыкантов из регионов, где доводилось жить Василию Аксенову. Мэрия Казани не исключает, что память об Аксенове будет увековечена с учетом мнения общественности. При этом сами горожане Василия Аксенова очень любили и продолжают любить. В большинстве книжных магазинов города книги с произведениями Аксенова, причем различных издательств и на разных языках, стоят на видном месте и на отдельном стеллаже. Вот как отвечали казанцы на вопрос, чем вам нравится творчество Василия Аксенова.
Прежде всего, глубиной психологизма его произведений, великолепным сочным языком, яркими образами и глубокой связью с историей нашей страны.
Творчество Василия Аксенова вызывает у меня глубокое уважение, прежде всего, своей искренностью, правдивостью и четкой гражданской позицией. Все-таки достоинство человека – это важнее всего остального.
Аксенов невероятно передает дух времени, ну, скажем, с той же «Московской сагой». Читается на одном дыхании, несмотря на то, что книжка, ну, достаточно толстая, да? Опять же, его «Времена шестидесятников» – это тоже что-то, ну, больше не могу назвать ни одного писателя, который так точно передает дух времени.
Его рассказы в основном мне нравятся. В них я узнаю Казань. Например, рассказ «Рыжий» есть у него. Там мы узнаем улицу Карла Маркса. В общем-то, мы сейчас вот здесь как раз-таки и находимся. То есть весь город практически описан у него в его интересных рассказах.
Что можно сказать? Романы Аксенова – это отражение жизни страны целой эпохи. Правдиво, искренне и без конъюнктур.
У меня, конечно, мнение субъективное, но сугубо, по-моему, в отличие от творчества большинства писателей, прозаиков, поэтов той эпохи, то есть это шестидесятники, семидесятники, у Аксенова книги «Вечная», они замечательно читаются, все его произведения в отрыве от контекста времени.
Леонид Толчинский во время последнего посещения Казани Василием Аксеновым имел возможность лично пообщаться с писателем. Ему он нравится прежде всего как личность.
Все, что он делал, все, что вызывало у кого-то симпатию, у кого-то антипатию, он делал абсолютно с добрым, вот из общения, во всяком случае, я это понял, с абсолютно добрым сердцем. Такую жизнь прожить, да, столько злобы можно копить, там не чувствовалось ни грамма обиды на эту жизнь, злобы на нее, а злобы на ту систему, которая его не очень, да, жаловала долгие годы. Вот эта доброта, открытость его как личности, да, вот она подкупала.
К третьему «Аксенов-фесту» в Казани должны закончить реконструкцию дома, где в 30-е 40-е годы 20 века жил Василий Аксенов. 3 года назад город подарил его самому писателю. Что решат с домом наследники, пока неизвестно. Но в Казани уверены, что они выполнят волю Василия Аксенова, который хотел, чтобы это был живой музей, чтобы там собирались молодые литераторы, музыканты, чтобы в этом доме звучали стихи и его любимый джаз. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Чем вам нравится творчество Василия Аксенова? Наш корреспондент Татьяна Вольская задала этот вопрос прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Всем нравится. Он очень приятно пишет, например. Просто сам стиль его, сам слог очень хорошо читается, очень приятно воспринимается мной, например. Ну, темы берутся интересные. Запомнился «Остров Крым». Вещь такая, которую не просто читаешь, перечитываешь. Но это просто один из любимых современных писателей.
Я «Остров Крым» тоже читала, но это было давным-давно. Я не могу сказать, что это было откровением, но это было как бы подтверждением каких-то своих мыслей. Это было важно. Я не могу опять сказать, что это было этапно, потому что на тот момент читалось много.
Да. Застали меня врасплох, я его мало читал.
Наверное, ничем, потому что мы с ним не знакомы.
К сожалению, мы не знакомы.
Последний раз читала что-то лет 10, а то и 15 назад в журналах. Ну, наверное, то, что читать легко и, в принципе, интересно. Ну, а темы? Вы знаете, про Советский Союз было, наверное, интересно при Советском Союзе. А сейчас уже, если интересно написано, то неважно, какая тема.
Я не знаю, кто это, к сожалению.
Ну, он очень такой чистый писатель, такие у него образы мягкие, лиричные.
Василия Аксенова, во-первых, язык нравится его, который захватывает, очень такой душистый русский язык. И я встретился с ним еще, когда читал чуть ли не машинописный текст в свое время, потому что я, конечно, тоже рожденный в СССР. Вот. Ну, не только «Остров Крым» попались, а рассказы. Поражает живая речь и звукоряд непосредственно. Каждый абзац, он как будто вдыхаешь. Мне больше всего нравится вот эта вот душистость. Не то бунинский какой-то вариант. Сейчас так не пишут. Вообще, да, великий русский писатель.
К своему стыду могу сказать, что только слышала.
Правды жизни, что ли, я не знаю. Какой-то такой вот соками земли напоенность. Ну, так вот, как-то правдивостью. Это самое главное. Народностью. Я не знаю, что это такое. Вот.
К сожалению, я читала только его первые вещи. То, что он сделал, когда возвращался уже в Россию. Ну, знаете, наверное, необычным взглядом на действительность, на нашу того времени. Язык.
Ну, это один из писателей, который принадлежит, по моему мнению, к литературе бронзового века, которая наступила после золотого, серебряного и пришлась на середину 40-х, 50-х, 60-х годов. Так что крепкое слово, настоящий русский язык, то, чего сейчас очень мало встретишь в современной литературе. Немножко фантастики, немного сюрреализма. Смесь реальности, сюрреализм – вот то, что подкупает у него.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем вам нравится творчество Василия Аксенова. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат 3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к главным политическим новостям дня. В итальянском городе Аквила продолжается 3-дневный саммит лидеров 7 наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России, форум так называемой «Большой восьмерки». В повестке дня экономический кризис и борьба с ним, а также экологические проблемы. Среди международных политических тем – ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ситуация на Ближнем Востоке. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев прилетели для участия в саммите в Аквиле из Москвы, где они провели переговоры и даже достигли принципиального соглашения по поводу важнейшего вопроса – сокращения стратегических наступательных вооружений. В России и во всем мире продолжают обсуждать итоги первого визита Обамы в Москву. Многие российские эксперты не считают, что произошел прорыв в отношениях двух стран. С политологом и экономистом, профессором Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным побеседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Много откликов на визит Барака Обамы в Москву, но во всех из них нет какой-то такой определенности. Никто точно не может сказать, это был успех или неуспех. Как будут складываться дальше российско-американские отношения и, в частности, какова позиция Соединенных Штатов при новом президенте к политической ситуации в самой России?
Трудно пока сказать, был ли это успех или неуспех. Я думаю, что развитие отношений будет зависеть
зависит не столько от визита Барака Обамы, сколько от того, какие шаги он предпримет по отношению к России. Путин и Медведев, прежде всего Путин, поскольку он по-прежнему остается главным российским лидером, очень обижались на невнимание Соединенных Штатов в отношении России. Если Барак Обама сможет продемонстрировать, что Россия для него является приоритетным, если он сможет каким-то образом показать, что Россия не малая страна, а по-прежнему великая держава, то есть хотя бы продемонстрировать уважение, то ситуация может улучшаться. Пока трудно сказать, насколько в этом отношении пойдет развитие ситуации.
Барака Обаму часто упрекали, особенно во время предвыборной кампании, в идеализме. И сравнивали идеализм или чуть ли не либерализм Обамы с прагматизмом консерваторов. Сейчас же говорят о том, что внешняя политика Обамы в отношении особенно таких авторитарных или полуавторитарных режимов, как в частности Россия, она именно является прагматичной, и что времена навязывания, скажем так, или принуждения к демократии прошли. Можем ли мы расценивать визит Обамы и итоги этого визита вот в этом контексте?
Политика Джорджа Буша-младшего была идеалистичной, и в этом смысле, честно говоря, трудно что-то ухудшить по сравнению с политикой Буша. То, как ведет себя Обама, навевает некоторые такие позитивные размышления, ожидания.
Барак Обама является действительно выдающейся в медиа персоной. Действительно, он выглядит великолепно на телеэкране. Он действительно очень здорово выступает. У него он обладает замечательными ораторскими способностями. Вот не только как политолог, экономист, а как вот зритель, телезритель. Что вы можете сказать? Переиграл ли Обама российских лидеров?
Обама хорош, бесспорно. Но в России так сложилось, что общество любит Путина. Хорошо это или плохо, но Путин нашел определенный контакт с российским обществом. Он умеет говорить на языке, который любит российский обыватель. Поэтому основное внимание российского обывателя, конечно, уделено Путину. Репутация Соединенных Штатов Америки в последние годы в России очень низкая. Это связано как с той пропагандой, которая ведется в России, так и с неудачами американской внешней политики. Поэтому в России нет вот такого, что было где-то во второй половине 80-х годов, чтобы мы ждали американского президента, связывали с ним какие-то надежды, интересовались его личностью. Сможет ли Обама обаять российского обывателя? Сможет ли он как-то повлиять на него в большей степени, чем предыдущие американские президенты? Пока сказать трудно.
Говорил политолог, экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран «Большой восьмерки» на саммите в итальянском городе Аквила призвали к скорейшему началу переговоров по выработке соглашения о запрещении производства материалов для создания ядерного оружия. В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. Прощание с писателем пройдет в Центральном доме литераторов. Конституционный суд Российской Федерации, как ожидается, примет сегодня решение о социальных выплатах героям Советского Союза и России, живущим за границей. Суд в Москве отложил до конца июля рассмотрение иска Ильи Герасименко, одного из шести пострадавших во время стрельбы в супермаркете, открытой майором милиции Денисом Евсюковым. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 78 копеек, евро 44 рубля 13 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Владислав Сурков превратился в правозащитника.
Комментарии экспертов.
Политики Борис Немцов и Владимир Рыжков после встречи с Бараком Обамой.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. Пост под диктовку болезни.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рассказ о самых заметных новостях Москвы и Санкт-Петербурга. Рассказывает Вера Володина.
Москва. В Мосгордуме депутаты фракции «Яблоко» Сергей Митрохин и Евгений Бунимович воздержались при голосовании за новый проект закона о молодежи. В «Яблоке» считают, что законопроект в социальном плане ничего нового не добавляет и направлен не на развитие равных возможностей для молодых граждан, а на воссоздание советского комсомола, существующего за государственный счет. Петербург. Киностудия «Ленфильм» с начала года работает в режиме трехдневной рабочей недели. Штат студии составляет 400 человек, число сотрудников уменьшилось за счет работавших по договору. Количество снимаемых картин из-за кризиса сократилось, если в прошлом году на киностудии снималось 48 фильмов, то сейчас 15. Москва. Николай Рыбкин, задержанный по обвинению в контрабанде товаров из Китая и победивший на выборах мэра Звездного городка, по требованию Центра избиркома должен до 11 июля представить документы о том, что он освобожден от ранее занимаемой должности. В противном случае могут быть назначены повторные выборы в Звездном. Адвокат Рыбкина Роман Смадич сообщил, что его клиент еще 6 июля направил в Центр избирком необходимые документы.
Направлено заявление от Николая Николаевича Рыбкина о том, что он в настоящий момент является пенсионером, и к моменту участия в выборах и моменту победы в выборах он не занимается никакой деятельностью и не занимает никаких должностей, препятствующих ему к выступлению, замещению и исполнению обязанностей главы.
Петербург. Городская жилищная инспекция признала незаконным требование застройщиков об уплате коммунальных платежей на полгода вперед при передаче квартир покупателям жилья. Но, по мнению экспертов, застройщики впредь смогут легко обойти закон, прописав обязанность оплаты авансом в самом договоре долевого участия. Москва. Мосгорсуд приговорил к 7 годам колонии сотрудника Московского управления Росимущества Михаила Короткова. Он обвинялся в получении взятки в 200 тысяч рублей за фальсификацию итогов проверки в коммерческой фирме и обещание не направлять материалов проверки в правоохранительные органы. Предприниматель в милицию обратился сам. Петербург. В Петербурге пресечена деятельность преступной группы, которая в течение 2 лет изготавливала и сбывала поддельные документы. Удостоверения сотрудников администрации президента Российской Федерации, автомобильные пропуска с символикой администрации президента, прокуратуры и МВД. И сами злоумышленники, используя эти поддельные удостоверения за финансовое вознаграждение, выступали посредниками при контактах работников органов власти с представителями бизнеса. Москва. Мосрегионгаз прекратил подачу газа в АМО ЗИЛ из-за систематического нарушения сроков оплаты долга. За поставленный газ предприятие задолжало более 540 миллионов рублей. Новости Москвы и Петербурга. 9 июля. Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Челябинска. Здесь в последнее время резко обострилась проблема обманутых дольщиков. Люди уже годами не могут въехать в квартиры, за которые заплатили. В каждом случае причины остановки строительства разные, от очевидно криминальных, это произошло еще до кризиса, до, собственно, вызванных экономическим спадом. Но результат одинаков. Люди не находят поддержки ни в прокуратуре, ни у властей. И чтобы привлечь к себе внимание, пострадавшие пошли на митинг и даже провели голодовку. Но после этого областные власти лишь создали специальную рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
В Челябинской области до предела обострилась проблема обманутых дольщиков. Устав от бесконечных хождений по кабинетам, люди решились на публичные акции. В конце мая в центре города состоялся митинг, на котором было объявлено, что следующим шагом станет голодовка.
У нас женщина Светлана Демкина, она живет в бане, она приехала, плачет, она не может разговаривать. Пожалуйста, ну что-нибудь, помогите нам как-нибудь сдвинуть этот груз с мертвой точки.
На митинге присутствовали челябинцы и жители Магнитогорска. У последних ситуация аховая. Они грозили голодовкой. Строительные компании «Наш город» и «Военжилстрой» получили деньги со 148 семей. История началась еще в 2005 году. С того момента в 10-этажном доме с 6 подъездами построено лишь 2 подъезда без кровли, 2 до 3 этажа, еще 2 подъезда находятся на уровне фундамента. В конце 2007 года строительство было остановлено, рассказывает дольщица Татьяна Солдаева.
Действительно дешевое жилье.
жилье было, точечная застройка в центре города, все коммуникации, дороги. И кроме того, клиентами этого дома еще были ОМОНовцы, афганцы, криминальная милиция. Поэтому авторитет был, конечно, велик, и мы понесли туда все деньги.
Самое неприятное, что магнитогорцы не получили даже документов на право собственности. Отчаявшиеся люди обращались к чиновникам всех уровней, внятных ответов не получили. Тогда и зашла речь о голодовке, как о последней попытке вывести ситуацию из тупика. Рядом с магнитогорцами в пикете участвовали и челябинцы. Сергей рассказывает, как купил у ЖСК «Универсал» в Челябинске двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте, 122.
В моем случае конкретно срок сдачи был 2007 год. Я отдал 700 тысяч и в районе 400 тысяч добавил Челябинвестбанк. То есть застройщик получил от меня сумму сразу. И по сегодняшний день я нахожусь без квартиры. Застройщик мотивирует так, что сейчас нет денежных средств, квартиры не покупаются, стройка стоит. Сроки застройщик не называет сейчас вообще.
В аналогичной ситуации оказались порядка 150 семей. В то, что дом сдадут в конце года, никто не верит. Пока же Сергею приходится снимать квартиру и платить кредит в банк. Есть в Челябинске ситуации с другим, более криминальным сюжетом. В 2004 году Челябинская академия культуры и искусств заключила договор со строительной компанией «Аркада» на возведение двухподъездного дома. Тогда же было решено подключать к процессу дольщиков. На сегодняшний день дом мало того, что недостроен, еще и квартиры в нем проданы по несколько раз, говорит Виктор Калина, обманутый дольщик.
Проработали мы с женой на стаж 105 лет и остались мы нищими, бомжами. Почему у нас такие законы, которые обманщики обманывают нас, и мы с них не можем ничего получить.
Еще одна история. Дом на улице Главной достроен процентов на 90, но приемку не прошел. Застройщики его бросили, и вот уже несколько лет люди живут в доме без адреса, говорит Светлана Коптелова.
Мы не можем ни пропитаться, ни получить зеленку на право собственности. И нашего дома фактически на карте не существует. Врач может не прийти, потому что скажут, что дома нету. За 8 лет мы обошли практически всевозможные инстанции. Обращались в прокуратуру и суд, писали письмо губернатору. Никаких результатов совершенно.
Магнитогорские дольщики все-таки начали голодовку, но продолжалась она всего несколько часов. После этого власти стали спешно решать проблему, говорит вице-губернатор Владимир Дятлов.
До 15 июля будут переоформлены все документы, которые подтвердят право людей на долевую собственность в этих домах. До 15 июля же должны быть подписаны соглашения, по которым будут переданы права на строительство этого дома другой подрядной организации, и под гарантией муниципалитета этот дом будет достраиваться.
Впрочем, у проблемных магнитогорских компаний есть еще один недостроенный дом. Вокруг него меньше шума, а потому и внимания со стороны властей тоже меньше. Видимо, чтобы решить проблему, этим дольщикам также придется объявить голодовку. Пока же губернатор Сумин создал рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков и вкладчиков. Однако сами обманутые уже не верят никаким чиновничьим обещаниям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Завершит утреннюю программу «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, осуществима ли идея доступной медицинской страховки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Либеральный Массачусетс начал в среду судебную тяжбу с консервативной федеральной властью, оспорив в федеральном суде конституционность закона о защите брака, принятого в 1996 году Конгрессом. Согласно этому закону, брак трактуется как союз женщины и мужчины. Такое определение брака, заявляет Массачусетс, подрывает права массачусетцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, вступившей в законный, согласно законам штата, брачный союз. Поскольку все, что касается брака, было традиционно отнесено к ведению штатов, то федеральное вмешательство в эту сферу неконституционно, так утверждает генеральный прокурор штата, вчинивший иск федеральному конгрессу. Представитель администрации Обамы заявил, что президент Обама поддерживает отмену сомнительного положения закона о защите брака. Американские медики, как выясняется, готовы пойти на небывалые жертвы, чтобы осуществить идею о всеобщем медицинском страховании американцев. Эта идея до сих пор казалась неосуществимой из-за непрерывного резкого роста стоимости медицинского обслуживания. В попытке помочь администрации и Конгрессу найти решение, американские больницы и госпитали пообещали сэкономить 155 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет, рассказывает Владимир Морозов.
Соглашение между правительством и больницами – один из шагов по перестройке системы здравоохранения.
Сегодня миллионы людей не имеют медицинской страховки. Чтобы предоставить ее всем, в течение ближайшей декады надо затратить не менее триллиона долларов. Откуда они возьмутся? 155 миллиардов больницы намерены сэкономить за счет того, что станут меньше брать с правительства за лечение пожилых и малоимущих. Почему врачи готовы отказаться от этих денег? Полагают, что они надеются вернуть потерянное за счет увеличения числа пациентов, так как страховку получит больше людей. Еще один способ финансирования реформы – экономия средств. Говорит президент Американской медицинской ассоциации доктор Джеймс Рохак. Существуют лишние административные и бюрократические затраты. Так, каждая страховая компания имеет свои анкеты, которые должен заполнять врач или пациент. Надо ввести один тип анкеты. Но почему для улучшения дела производства нужна реформа? Дело в том, что когда врачи или страховые компании собираются вместе, чтобы разработать общую стратегию, нам говорят, что этим мы нарушаем антитрестовское законодательство. В итоге в стране нет единой системы здравоохранения. Нет и единой системы хранения истории болезней. Каждый доктор направляет пациента на тесты и анализы, которые уже мог провести другой врач. Такое дублирование стоит миллиарды. Но сможет ли сберечь их правительственная система страхования? Как эта система будет сочетаться с частной? Не появится ли новое дублирование? Ответа на эти вопросы пока никто не знает. Много неясного и с таким источником финансирования реформы, как повышение налогов на состоятельные слои населения, на алкогольные напитки и так далее. Опросы показывают, что введение налога на те средства, которые выделяют частные компании на страхование здоровья своих служащих, не одобряют 59% американцев. Они вообще не любят, когда повышают налоги. Рискнут ли сделать это законодатели, если в будущем году всем членам Конгресса и трети сенаторов предстоит переизбрание? Эксперты ставят и другой вопрос. Можно ли говорить о повышении налогов, когда экономика в рецессии? Президент Барак Обама надеется направить законопроект о реформе на одобрение Конгресса уже в октябре. Критики называют это событие «Октябрьской революцией» и ехидно намекают на результаты такой революции в другой отдельно взятой стране.
Надо сказать, что существует и гораздо более свежий пример подобной революции, закончившейся ничем. Реформа системы медицинского страхования была приоритетом администрации Билла Клинтона. Но нереалистичность попыток решить ее за счет передачи страхования в руки государства стала очевидна при первом же ближайшем рассмотрении этой идеи. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов. Мне помогала продюсер Екатерина Высоцкая. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Итоги первого дня саммита «Большой восьмерки» в Аквиле обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая.
Мы поняли все самые острые вопросы с демократией и правом человека в нашей стране.
Это был Майкл Джексон, кто объединил черных.
Его сначала жестоко избили во время допроса, а затем...
В результате взрыва в Грозном ранения различной степени тяжести получили 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве